Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Суд в Ульяновске по делу Сергея Удальцова сегодня не состоялся. Жители московских районов протестуют против того, как новый мэр борется с пробками. На кинотавре вручены первые награды, и Россия выиграла свой первый матч на чемпионате Европы по футболу. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, проходящий в Ульяновском мировом суде процесс по уголовному делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова вновь отложен теперь до 15 июня в связи с болезнью подсудимого и его адвоката. 20-летняя активистка молодой гвардии Анна Позднякова обвиняет Удальцова в нанесении побоев во время антинатовского митинга 21 апреля. Сам он категорически отрицает обвинение и называет поступок девушки провокацией. Сегодня в поддержку Поздняковой здание суда пикетировали ее сторонники. Из Ульяновска передает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Наблюдатели с нетерпением ждали сегодняшнего заседания суда. Накануне в интернете появилось видео, сделанное 21 апреля, на котором Анна Позднякова радостно сообщает, что Удальцов ее только что ударил, и показывает своим знакомым видеозапись. На ее лице при этом не видно следов каких-либо побоев, да и люди с сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, как было позднее записано в медицинской справке, вряд ли ведут себя столь оживленно. Перед началом судебного заседания Позднякова так прокомментировала скандальное видео.
Видео не доказывает невиновность Удальцова, как я изначально заявляла, он меня не избивал, а один раз ударил. И ударил довольно-таки сильно. И когда в шоковом состоянии человек находится, он говорит на эмоциях. И я это говорила на эмоциях.
Любопытно, что во время первичного освидетельствования Позняковой врач не нашел у нее кровоподтеков, а более поздний судмедэкспертиза их обнаружила. Журналисты поинтересовались у потерпевшей, почему на видеоролике у нее на лице не наблюдается следов удара.
Если вы не медик, то вы, наверное, как бы не понимаете, что побои не проявляются сразу.
Опубликованная видеозапись не изменила намерений Анны Позняковой довести ее обвинение против Удальцова до приговора.
Я надеюсь, что приговор будет по закону, потому что, как я уже говорила, человек должен понести ответственность за свой поступок. Я понимаю, что он сорвался, но нужно, если ты большой политик, нужно уметь себя держать в руках.
Судебное заседание оказалось коротким. Судья Екатерина Трофимова процитировала рапорт Московского подразделения службы судебных приставов, где сообщается, что обеспечить привод Удальцова в суд оказалось невозможным, так как его местонахождение выяснить не удалось. Судья зачитала телефонограмму от адвоката подсудимого Виолетты Волковой. В ней сообщается, что и она сама, и Удальцов находятся на больничном и просит отложить заседание на более позднее время. Адвокат Позняковой Валентина Майорова сказала, что в отсутствие стороны подсудимого проводить прения не имеет смысла. Следующее заседание назначено на 15 июня. Недалеко от здания суда около 20 сторонников Анны Позняковой устроили пикет в ее поддержку.
Аня, мы с тобой! Аня, мы с тобой!
Друзья, рядом, трудный момент!
Аня, Сербик!
Аня, Сербик!
Как мне сообщили в мэрии Ульяновска, пикет был санкционированным. Его участники говорить с корреспондентом «Радио Свобода» отказались. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
В одной из воинских частей Челябинской области массовое заболевание солдат. Один военнослужащий скончался. Правозащитники утверждают, что руководство части эту информацию пыталось скрыть. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Александр Валиев.
Родители челябинца Александра Михайлова, служившего в военной части 32616 в городе Трехгорный 1 и умершего от пневмонии, на контакт с журналистами уже не идут, им сейчас не до того. Однако как минимум один комментарий отец парня успел дать. Он рассказал, что 23 мая у Саши поднялась высокая температура. По словам Владимира Борисовича, его сына и еще 15 человек привезли в военный госпиталь в Челябинск. Александру и еще одному парню поставили диагноз пневмония, остальным гайморит. Через два дня Сашу и второго заболевшего перевезли в окружной госпиталь в Екатеринбург. 1 июня родителям сообщили о смерти сына. Одним из первых об этом ЧП рассказал в своем ЖЖ челябинский правозащитник Алексей Табалов. Информацию он почерпнул из первых рук.
Как мне рассказали очевидцы событий, часть находится рядом в молочной местности, и, как говорят, в ребятам, служащим, устроили что-то вроде марш-броска или кросса такого вот по этой местности в новой форме, которая как уже притча в языцах стала, что она не обеспечивает нужную температуру. И в итоге после такого марш-броска просто ребят застудили, и в части началось повальное заболевание простудными заболеваниями. При этом командование довольно халатно относилось к жалобам военнослужащих. То есть, когда военнослужащий жалуется, что у него температура плюс 40, он говорит, не валяй дурака, иди служи. И вот результатом такого наплевательского отношения к жалобам солдат стало то, что начались осложнения.
Между тем, представитель пресс-службы Центрального военного округа Минобороны Евгений Мешков опроверг информацию о том, что в военной части 32-616 кто-то, кроме Александра Михайлова, заболел пневмонией. Мол, простывшие, да, имеются, но не более того. А затем он выдвинул версию о том, что солдат мог страдать онкологическим заболеванием, а пневмония стала лишь его следствием. И это несмотря на то, что пока нет никаких фактических и объективных оснований предполагать подобный диагноз. Вот как он ответил на вопрос, можно ли было спасти парня при оказании своевременной помощи.
Я по этому вопросу могу только сказать, что это утверждать однозначно нельзя. То есть, когда дают исследование, когда к нам можно это утверждать. Потому что если мы какие-то онкологические заболевания, должны понимать, то это только можно глубокое исследование как бы определить. А онкологические заболевания, они как бы, если в военкомат приходит человек, если он об этом не заявляет, то, соответственно, там эту проверку нет таких средств, чтобы их там проводить, нет таких специалистов.
В ходе беседы Евгений Мешков все же признал, что у нескольких солдат предполагают возможное воспаление легких.
Там есть люди с подозрением на это заболевание, но утверждать нельзя, потому что подозрение – это всего лишь, то есть надо пройти углубленное обследование, ну то есть есть это или нет, то есть просветить легкие, вы понимаете, да?
Я напомню, что ребят, судя по словам Владимира Михайлова, госпитализировали еще 23 мая, то есть уже более 2 недель назад. Но если верить Евгению Мешкову, окончательного диагноза им до сих пор не поставили. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Говорит Радио Свобода, в Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушения на массовых акциях. Сегодня он опубликован в «Российской газете». В Москве задержаны еще 2 подозреваемых по делу о беспорядках во время оппозиционной акции «Марш миллионов» 6 мая. Общее число задержанных по этому делу таким образом возросло до 7. В Ульяновске суд отложил на 15 июня очередное заседание по делу оппозиционера Сергея Удальцова. Первое заседание суда по делу так называемых «приморских партизан» назначено на 9 июля. Дело рассмотрит коллегия присяжных. Власти Белоруссии сожалеют о решении 7 европейских государств, не входящих в ЕС, присоединиться к санкциям против Минска, наложенным ранее Европейским Союзом. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен извинился за гибель в результате авиаудара 18 мирных граждан в афганской провинции Лагар. 5 журналистов погибли в Сирии в конце мая, освещая бои между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, сообщает Комитет защиты журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Сборная России по футболу в первом матче группового турнира чемпионата Европы уверенно обыграла национальную команду Чехии со счетом 4-1.
Последствия принятия закона о митингах для общественных организаций и инициативных групп граждан. Об этом эколог Михаил Крендлин, правозащитник Дмитрий Макаров, обманутый дольщик Даниил Володин и Денис Гондлевский, координатор общественного движения «Пациентский контроль». Слушайте в программе «Третий сектор» в эту субботу, 9 июня, в 18 часов. Повторы в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Экономика превращается в самую горячую тему президентской кампании в Соединенных Штатах. В пятницу президент Обама устроил заранее необъявленную пресс-конференцию, во время которой он упрекнул своих оппонентов-республиканцев в противодействии мерам стимулирования занятости. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
После многомесячной жесткой критики за неспособность предпринять действенные меры для снижения уровня безработицы, президент Обама решил ответить оппонентам и стране по пунктам. Сегодня мы ведем битву, пытаясь преодолеть последствия самого серьезного со времен Великой депрессии экономического кризиса. После периодов 25 месяцев, во время которого мы теряли рабочие места, наши предприниматели создают рабочие места в течение последних 27 месяцев, заявил президент Обама. Было создано 4 миллиона 300 тысяч рабочих мест. В действительности, уровень роста занятости в послерецессионный период был выше, чем когда бы то ни было. В данный момент серьезное беспокойство представляет ситуация в Европе, которая находится под угрозой возобновления рецессии и в состоянии финансового кризиса. Без сомнения, эта ситуация отражается на нас, поскольку Европа является нашим самым крупным экономическим и торговым партнером. Президент Обама настойчиво выделил свой основной тезис. Экономическое положение постепенно улучшается. Угрозу представляет ситуация в Европе, а также нежелание Конгресса одобрить его программу создания рабочих мест в строительной индустрии для обновления инфраструктуры страны и отказ законодателей поддержать штаты и муниципалитеты, которые вынуждены сокращать полицейских, пожарных и другие жизненно важные службы. Я уже сказал, что мы создали более 800 тысяч рабочих мест лишь в этом году. Частный сектор экономики находится в хорошем состоянии. Слабыми местами являются секторы, зависящие от расходов штатов и муниципалитетов. Губернаторы и мэры вынуждены зачастую идти на сокращение расходов, потому что они не получают адекватной помощи от федерального правительства. Помощи, подобной той, что они получали в прошлом, заявил президент. Мимо такой трактовки президентом Обамой экономической ситуации его оппоненты пройти не смогли. Ответ президенту прозвучал почти сразу после окончания пресс-конференции из уст главы республиканского большинства в Конгрессе Эрика Кантера. Мы только что услышали, как президент оценил состояние частного сектора экономики как хорошее. Хочется спросить президента, не шутит ли он? Видел ли он печальные данные о создании рабочих мест, появившиеся на прошлой неделе? Частный сектор не чувствует себя хорошо. Честно говоря, хочется попросить президента прекратить эту игру в обвинения. Наши проблемы не являются результатом европейского кризиса. Они не результат противодействия со стороны республиканцев в Конгрессе. У нас нет роста в области мелкого и среднего предпринимательства, потому что программа экономического стимулирования обернулась провалом. Мелкие предприниматели опасаются расширять бизнес, потому что они не знают, какой будет налоговая ситуация. Они не знают, во что им обойдется выполнение требований реформы медицинского страхования, потому что Белый дом осуществляет враждебную по отношению к ним политику регулирования бизнеса, заявил Эрик Кантер. Такая реакция со стороны республиканцев и недоумение комментаторов заставило президента еще раз выйти к микрофонам и пояснить, что он не считает, что экономика находится в хорошем состоянии. Именно поэтому он призывает Конгресс принять неотложные меры стимулирования экономики. Как считает мой собеседник, профессор экономики Михаил Бернштам, обращение президента Обамы к деликатной, как выясняется, теме экономического положения может обернуться против него, потому что статистика, скорее всего, работает против Белого дома.
Президент Обама совершенно правильно сказал, что за последний период его администрации создано 4 миллиона 300 тысяч рабочих мест. Он не сказал, когда, и он не сказал, сколько рабочих мест потеряно. За весь период его администрации потерян 1 миллион рабочих мест. То есть сначала он потерял 5 миллионов 300 тысяч рабочих мест, потом было создано 4 миллиона 300 тысяч рабочих мест, а в результате 1 миллион потерян. Более того, за время предыдущей администрации президента Буша потеряно еще 3 миллиона рабочих мест. Уже 3 года как началось восстановление, но рабочие места, которые были потеряны за весь этот период, не восстановлены.
Есть ли ясное понимание того, что необходимо сделать и как?
Нет предложений, и, кроме того, исчерпаны возможности и Федеральной резервной системы, и бюджета. Бюджет может накапливать новые долги и создавать новые рабочие места, но в результате накопления новых долгов ухудшается общая ситуация на кредитном рынке, и таким образом долгосрочные перспективы укрепления рынка труда не появляются.
Как говорят политологи, результаты президентских выборов, до которых остается меньше 5 месяцев, будут зависеть и от экономической ситуации, а статистика не не дает пока оснований для оптимизма, и от способности кандидатов убедить американцев в эффективности своей экономической программы.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Экстравагантная инициатива Владимира Мединского и выводы следствия по делу Pussy Riot стали основными темами для обсуждения в сетевых дневниках уходящей недели. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Алло, это прачечная? Старый анекдот с концовкой «это Министерство культуры» пережил новый всплеск сетевой популярности на уходящей неделе. Свежеиспеченный министр культуры России Владимир Мединский, как ожидалось, довольно быстро заявил о себе громкой инициативой по переименованию московских улиц. Не всех, а тех, которые называются в честь, цитата, «террористов-революционеров», как то Халтурин, Желябов и Войков. Наблюдатели отметили, что улицы Желябова в Москве и так не существует, но министра культуры это не остановило. Главная его печаль – отсутствие улиц, поименованных в честь представителей царственного дома Романовых, которые погибли в результате действий народовольцев и революционеров. У нас нет ни улицы Сергея Александровича, ни улицы Святой Елизаветы Федоровны, отметил Владимир Мединский. Шутка ли? Пишет блогер МС Андреев. Мединский предложил переименовать улицы Войкова, Халтурина и Желябова в честь их высокородных, а то и вовсе святых жертв. Это же эпический наброс на общественный вентилятор. Сейчас же красные и белые все больше свирепеют, а тут их вот так вот сталкивают лбами. Из той части граждан, кому данный вопрос не индифферентен, число сочувствующих революционерам и их жертвам, наверное, примерно одинаково. А значит, это высказывание Мединского все же экстремизм. Ох, игра, ох и тонкая. Браво, манипуляторы, аплодирует блогер МС Андреев. Один из наиболее типичных откликов представлен в комментариях к блогу «Табарщик». Эти мужики не знают, что делать. Один переименовал милицию, имеется в виду министр внутренних дел Рашид Нургалиев, другой хочет переименовать улицы. Не те мужики в правительстве, конец цитаты. С не теми мужиками в результате вышло смешнее, чем можно было ожидать. Литератор Алексей Караковский и его коллеги по сетевому ресурсу «Контрабанда» напомнили, что великий князь Сергей Александрович Романов, экс-губернатор Москвы, его именем Владимир Мединский, напомню, хочет назвать одну из улиц столицы. Один из самых видных представителей гей-движения своего времени, вел открыто гомосексуальный образ жизни. Что по этому поводу началось в блогах, пересказывать не станем. Лишь приведем резолютивную часть поста контрабандистов, которая лишена эмоций любого рода. Эмоций любого рода, кроме, пожалуй, исключительной доброжелательности, с которой авторы апеллируют ко вновь выявленным симпатиям министра культуры. Цитата. Авторитет доктора исторических наук не позволяет нам назвать предложение Владимира Мединского необоснованным или непродуманным. Однако, если министр культуры симпатизирует ЛГБТ-движению, было бы логично ждать от него более реальной помощи. Скажем, на прошлой неделе мы сообщали о ситуации в Кемерово, когда ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» подвергся угрозам физической расправы со стороны праворадикальной группировки из Новокузнецка. Местные власти отказались оказать защиту зрителям фестиваля и пытались сделать все возможное, чтобы фестиваль был отменен. Защитить граждан своей страны от насилия, призвать людей к терпимости или толерантности – вот то, что было бы более актуально, чем переименование улиц, полагают авторы поста на сетевом ресурсе «Контрабанда». Впрочем, заключают они, Владимир Мединский лишь недавно приступил к работе на новом посту и, скорее всего, просто не владеет ситуацией. Так часто бывает. Ситуация не владеет, зато в дискурс вписался. И как? Тем временем подошло к концу следствие по делу о панк-группе Pussy Riot, несколько месяцев назад выступивших в храме Христа Спасителя с композицией «Богородица Путина прогони». Диакон Андрей Кураев проанализировал выводы следователей в своем блоге. Цитата. В выводах следствия по делу «Пусик» есть богословские потуги. Среди них квалификация прохода на солью как кощунство. Цитата. «Незаконно проникли в огороженную часть храма, предназначенную для совершения священных религиозных обрядов, чем кощунственным образом унизили вековые устои и основополагающее руководство Русской Православной Церкви». Тут, пишет диакон Андрей Кураев, ненавязчиво отождествляются Салия и алтарь, что уже не очень прилично. А что это за государственные законы? Они, наверное, являются государственными, раз о них пишет гособвинитель, который якобы запрещает сходить на Салию. Но главное, подчеркивает Кураев, именно такой формулой следствием оскорбляется сама церковь. Это же какими дебилами нас выставляет товарищ полковник, если пишет, что вечными устоями и основополагающим руководством церкви может быть не Евангелие, а придуманный им полковником запрет для мирян подходить к иконам иконостаса на Салие. Ну да, иронизирует Кураев, именно на том мы вечно и стоим, на запрете мирянам стоять на Салие. А вот балканские церкви не устояли, у них в порядке вещей то, что во время богослужения и вне и него миряне ходят по Салие, целуют иконы местного чина иконостаса и передают в алтарь поминальные записки. Впрочем, пишет Андрей Кураев, полагаю, что богословская ахинейскость обвинения ярко доказывает неучастие самой Русской Православной Церкви в этом судебном процессе. Если бы полковник согласовывал свои действия и слова с патриархией, таких ляпов, их там много, желающие сами могут их найти и выставить, не было бы. Разумеется, пост Андрея Кураева собрал рекордный урожай комментариев со стороны представителей, возмущенной кощунством общественности. Например, Евгений Лоер попенял отцу Андрею: «Вы либо не усматриваете, либо стараетесь не усмотреть цель восхождения нам вон. Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, составляет не касание подошвы с поверхностью Салии, а отче цель, с какой привлеченные лица туда забрались». Но есть моменты, не позволяющие трактовать пост Андрея Кураева как луч света в темном царстве квазирелигиозного обскурантизма и вполне светского невежества, хоть и облеченного полномочиями следователя. Таковых моментов как минимум два. Первый. На момент появления данного обзора РПЦ никак не отреагировала на вопиющие ошибки следователей. Момент второй. На прямой вопрос пользователя Free Attorney, если защита в качестве специалиста на процесс пригласит, вы пойдете? Богослов Кураев ответил молчанием.
Обзор блогов подготовил Юрий Васильев. В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера, как всегда, в эфире «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главные темы его программы. Противники закона о митингах устроили в Думе итальянскую забастовку. Желающих заседать в президентском правозащитном совете становится все меньше. Оппозиция подготовилась к маршу миллионов. Движение «Окупай суд» и «Дело усирают». Гости программы – режиссеры Василий Богатов и Таисия Круговых, а также обзор блогов, общественное мнение и реплика Виктора Шендеровича. Итоги недели с Дмитрием Волчиком в эфире в 19 часов 7 минут. Сейчас же в Москве 12:30 на волнах «Радио Свобода». Краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В России вступил в силу закон, который значительно ужесточает ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Документ, одобренный парламентом и подписанный президентом, публикует сегодня «Российская газета». Против этого закона выступает российская оппозиция и правозащитники. В Москве задержаны еще двое подозреваемых по делу о беспорядках во время оппозиционной акции «Марш миллионов» 6 мая. Это Денис Луцкевич и Ярослав Белоусов. Ранее по этому делу были задержаны пятеро молодых людей. Мосгорсуд приговорил сегодня двух участников экстремистов группировки Георгия Голованова и Евгения Маринчука к 6-8 годам заключения соответственно. Накануне присяжные признали их виновными в нападении на людей с неславянской внешностью. В Ульяновске суд отложил на 15 июня очередное заседание по делу координатора Левого фронта Сергея Удальцова, обвиняемого в нанесении побоев активистке прокремлевского молодежного движения. Дело так называемых приморских партизан рассмотрит коллегия присяжных. Первое заседание суда назначено на 9 июля. Оно пройдет в открытом режиме. Власти Белоруссии сожалеют о решении семи европейских европейских государств, не вошедших, простите, не входящих в ЕС, присоединиться к санкциям против Минска, наложенным ранее Европейским Союзом. На востоке Афганистана сегодня в результате нападения боевиков были убиты 4 иностранных военнослужащих, сообщило командование силами НАТО, не приводя никаких подробностей. Командующий войсками США и НАТО в Афганистане генерал Джон Аллен извинился за гибель в результате авиаударов 18 мирных граждан в афганской провинции Лагар. 5 журналистов погибли в Сирии в конце мая, освещая бои между правительственными войсками и вооруженной оппозицией, сообщает Комитет защиты журналистов со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Сборная России по футболу успешно провела первый матч группового турнира чемпионата Европы, обыграв в польском городе Вроцлав национальную команду Чехии со счетом 4-1.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. В Москве строительные ремонтные работы в настоящее время ведутся сразу на 6 вылетных магистралях. Реконструкция половины из них закончится уже в этом году, обещают столичные власти. На остальных же стройка продлится еще несколько лет. Расширение шоссе энтузиастов – часть так называемого «Собянинского плана» по борьбе с московскими пробками. Москвичи, живущие в микрорайонах вдоль этой трассы, протестуют против ее расширения, прокладки полос дублеров и проезда в сторону жилых домов. Они утверждают, что при этом нарушается их право на безопасную жизнь и здоровье. Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
7 июня на площади у метро улицы 1905 года прошел митинг против расширения улиц Москвы в сторону жилых домов. В нем участвовали и активисты из Перова, рассказывает координатор этой инициативной группы Ольга Осипова.
Может быть, потому что проектировщики почувствовали свою безнаказанность, может быть, по той причине, что они торопились. Именно в нашем проекте было допущено очень много грубых нарушений. Мы ни в коей мере не прекращаем, не снижаем накала против. Мы работаем в этом направлении, будем продолжать, потому что наше ощущение, что только так они слышат, только так они будут вообще воспринимать на протест против вот такого бесчеловечного проекта, просьбу рассматривать другой проект, альтернативный, расширение шоссе в сторону парка.
Ну, во всяком случае, вот вы предложили альтернативу. А почему проектировщики не рассмотрели сразу это и не прогнозировали реакции жителей, которых это заденет?
Ну, вы знаете, как-то привыкли относиться к народу как к бессловесным таким скотинкам, простите. Снисходительные ответы чиновников, причем из департамента строительства, из мэрии, префектуры. То есть нас игнорировали. Но дело в том, что подобралась команда слаженная и грамотная. Совершенно четко и жестко отказались от радикальных мер.
Ольга рассказала, что за пару месяцев с момента начала строительных работ активисты подготовили более 200 обращений, и 14 июня в управе состоится, наконец, расширенное муниципальное собрание с участием проектировщиков. Там, где власти не прислушиваются к мнению жителей, люди вынуждены продолжать выходить на акции протеста и сами пытаются выгнать дорожных рабочих со своей территории. Именно о такой ситуации в Марфино рассказала координатор группы активистов Мария Хубиева.
Как думаете, зачем люди начинают заниматься протестными акциями? Потому что просто власти не слышат, а извините, это с 2010 года это все шло. Так мы провели 3 митинга именно потому, что до этого писали, шли какие-то отписки. Тут раньше же был пустырь, вот здесь сейчас у нас эти вот 17 домов настроено. Здесь был пустырь, ну как пустырь, а группа 5, вот это Марфинская, то есть огурчики здесь росли. И смотрите, что такое дело, публичные слушания проводились вообще в 2007 году. Так тут огурцы были, нас тут вообще не было. Мы-то физически, наши здания были построены в конце 2009 года. То есть мы стали в 2009-2010, а слушания в 2007 году.
Жители этого микрорайона оказываются зажатыми между двумя транзитными дорогами и Октябрьской железной дорогой. Причем их детям придется до школы добираться через оживленную трассу со светофорным регулированием. Это особенно возмущает живущих здесь, ведь квартиры в микрорайоне покупали прежде всего молодые семьи. А власти, по мнению Марии, имитируют альтернативное общественное мнение.
Они туда еще пропихнули своих друзей, которые живут в других домах, да, в пятиэтажках. И там просто были такие фразы, типа, Че, успокойся, заткнись, что везде затычка, что сюда пришла сексом заниматься, ну еще раз меня перебьете, вы дорогу сюда забудете. У них и руки в наколках, и они еще типа пытались тоже свой митинг проводить. Поклонная гора такая была, проводили митинг они у управы, пришлось всех 30-15, это пришли всякие наши бабульки и так далее, которые там стали выступать против них же там и против дорог. Видите, 40 человек собралось, потом 1000 подписей, да, мы предоставили. Так никто же не появляется, то есть они с нами вообще просто не общаются. Идет очень сильная война, и вот после митинга 30 мая префектура СВА очень сделала классный пресс-релиз, что оппозиционные силы настроены, используют в своих целях объективное недовольство жителей, а мы вот предлагали все решать и мирно по-добрососедски.
Третья история касается также многочисленной группы жителей из 60 домов по Большой Академической. Представитель группы Ольга Аринина рассказала, что обсуждавшийся на общественных слушаниях план строительства не похож на то, что делается реально.
Нам говорили, что будет 6 полос, сейчас выясняется, что будет 14 полос, 8 полос на разных участках. И никто, конечно, населению не сказал, что расширение пойдет в сторону домов и расстояние в 2-3 метра до домов.
Но тогда, наверное, на 100% его отменят, этот проект, если такие нарушения.
К сожалению, нет, потому что существует огромное количество подлогов, да. То есть магистраль можно классифицировать разными уровнями. И ее классифицируют, насколько мне известно, классом ниже. Вот был план Лужкова, да, по поводу улицы Большая Академическая. Был план 4-го транспортного кольца. Та хорда, которая у нас сейчас идет, ее бы заменил участок 4-го транспортного кольца, который шел от Красного Балтийца вдоль промышленных зон. Никому не мешал. Вот это был идеальный проект. Жители думали и очень надеялись, что именно его примут. Ну, они сочли, что это дорого. Страшно, что в нашей стране проще нарушить конституционные права граждан на нормальную экологию, достойные условия проживания, чем добавить и увеличить бюджет строительства. Мы понимаем, что вряд ли мы сможем вернуться к проекту 4-го транспортного кольца, где бы это все прошло по промзонам. Хотя вот я бы, честно говоря, привлекла к ответственности людей, которые приняли решение в эту пользу. Да? Сейчас мы пытаемся настоять на чем? На том, чтобы не расширяли в сторону жилых домов. И, конечно, мы хотели бы отстоять то, что было на первых слушаниях, не более 6 полос. Но кому нужна вот эта вот магистраль дикая под окнами из маленькой улицы?
Если столичные власти не учтут мнение жителей, то граждане, как заявлено в обращениях, принятых ими на митинги, будут действовать таким образом. Мы снимаем с себя всякую ответственность за несанкционированные формы протеста, за стихийные действия жителей по защите своих прав и интересов. Люди требуют немедленно остановить работы по реконструкции шоссе энтузиастов, отказаться от проекта любого расширения шоссе в южную сторону и организовать предусмотренные законом общественные слушания по обсуждению проекта прокладки линии скоростного трамвая вдоль шоссе энтузиастов. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
Сегодня в Москве, в Центральном доме художника на Крымском валу, открывается 7-й Московский международный открытый книжный фестиваль. У этого книжного форума несколько кураторов. Радио «Свобода» в эфире и на сайте уже предлагала интервью с ними. Сегодня о своей программе на фестивале, беседе с нашим корреспондентом Еленой Фанайловой, рассказывает главный редактор портала культуры Open Space Мария Степанова.
Какова ваша задача? Она каким-то образом отличается от задач прошлого года. Open Space всегда старался быть адекватным социальным и политическим изменениям, которые в мире происходят.
Дело в том, что Open Space мыслит себя и традиционно воспринимается как сайт про культуру в первую очередь. А в этом году мы убрали из программы все, что касается культуры как таковой. Мы будем разговаривать только о социуме, только о политике, о том, что происходит сейчас непосредственно на улице с нами вокруг нас. Если о культуре, то через призму политического и общественного.
В том числе и о том, что происходило на Occupy Abay, например?
Практика Occupy, да, переворачивает полностью наше представление о схемах и модусах бытования культуры сегодня. У нас, например, будет дискуссия на тему, что еще нам нужно оккупировать. Наша программа в этом году называется Facebook Live. Так получается, что самые важные, самые интересные вещи сейчас либо становятся известными через социальные сети, либо немедленно там же обсуждаются. Facebook сейчас это в полной мере социальная медиа. Вот мы попытались вытащить эту историю на несколько дней в офлайновую реальность. В течение 3 дня мы будем устраивать круглые столы или столики, которые нами модифицированы под формат, чем-то напоминающий формат Фейсбука. Каждая дискуссия состоит из выступлений нескольких участников, 3 или 4, каждому из которых дается возможность заранее сформулировать и публично изложить 3-5 коротких тезисов, которые напоминают фейсбучные статусы. А дальше публика получает возможность добавлять, комментировать, лайкать.
Кто эти люди, кто вот эти лидеры, так сказать, движения Facebook, которых вы приглашаете? Это какие-то известные журналисты или люди, которые придумали какие-то неожиданные группы, связанные вот с новыми социальными движениями?
Мы стараемся задействовать как-то и тех, и этих. Другое дело, что перед 12 числом достаточно сложно рекрутировать политических деятелей для невинного разговора в формате книжного фестиваля. Поэтому у нас еще достаточно много неподтвержденных участников. Но вот темы, сформулированные и заявленные, про них могу и хочу рассказать.
Прекрасно, давайте.
Начинаем мы с 2 тем. Как стать популярным в Фейсбуке? Это, кажется, самый попсовый сюжет, который, наверное, заявлен. И 2 история, чего мы ждем от церкви.
Священников не приглашаете на этот круглый стол?
Священников ждем. Дальше 10-го Марина Давыдова модерирует у нас разговор о том, надо ли бояться собственного народа. У нас вызвала оживленнейшую дискуссию, да, как на сайте, так и вокруг, колонка Марины Давыдовой «Обыкновенный русский фашизм», где она говорит о том, что общество расколото, и причина и смысл раскола не в противостоянии власти и оппозиции, а в более глубоком, более серьезном противостоянии, ну, классическом интеллигенции народа.
Кстати, многие люди восприняли эту статью как ту, которая сеет рознь между интеллигенцией и народом.
Ну, вот тут есть о чем поговорить. Во 2-й день фестиваля мы разговариваем про страхи. 1-й разговор о том, надо ли бояться собственного народа, а 2-я дискуссия, надо ли бояться революции. Вопросы разные, но традиционно идущие в наше сознание в паре. 11 числа будем разговаривать про «Окупай», разговор о том, что еще нам нужно оккупировать.
То есть речь пойдет буквально так, мосты, телеграфы, почта, а не о тех невинных общественных и культурных практиках, которые были на разных «Окупаях». Я правильно понимаю?
А вот посмотрим, куда разговор пойдет. Приглашены, в том числе, люди, которые готовы транслировать достаточно радикальные точки зрения на этот предмет, а разговаривать тут можно о разном. Как о невинных до социально-культурных практиках в диапазоне от лекции о Древнем Риме до игры в бадминтон, так и можно ли каким-то образом существовать в социальном, политическом, культурном пространстве, игнорируя государственные институции или последовательно постепенно их вытесняя. Разговор достаточно старый, но теперь, кажется, то, о чем мы начинали разговаривать сколько-то лет назад, становится, ну, уже даже не трендом, а столбовой дорогой.
Мария Степанова, главный редактор портала Open Space, куратор одной из программ Московского книжного фестиваля, который открылся на Крымском валу. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В России вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушения на массовых акциях. Сегодня он опубликован в российской газете. В Москве задержаны еще 2 подозреваемых по делу о беспорядках во время оппозиционной акции «Марш миллионов» 6 мая. В Ульяновске суд отложил на 15 июня очередное заседание по делу оппозиционера Сергея Удальцова.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
В историческом музее завершается обустройство нового филиала. Это будет музей войны 1812 года, который разместят во внутреннем дворе бывшего музея Ленина, рассказывает Лиля Пальвелева.
Общая площадь музея 1812 года – 1200 квадратных метров. Как сообщает директор исторического музея Алексей Левыкин, его крыша полностью прозрачная, поскольку она опирается на стены так долго не видевшего посетителей здания на Красной площади.
Это бывший технический двор бывшего музея Ленина. Он не представляет собой какой-то особой ценности, чисто архитектурной, поэтому нам удалось получить разрешение на перекрытие этого двора. Это уже осуществлено, и павильон экспозиционный двухуровневый, он уже стоит. Это будет музей в музее. Это часть исторического музея, которая будет посвящена событиям не только 1812 года, а событиям 1805-1814 годов. Потому что невозможно рассказывать линейно о событиях войны 12-го года, не объясняя того, что было до этого и что произошло уже, когда русская армия пересекла границу.
Экспонатов для нового музея в коллекции исторического музея достаточно. Кроме того, это собрание продолжает пополняться. Только что у частных коллекционеров были куплены две картины, имеющие отношение к войне двухвековой давности, говорит ведущий научный сотрудник исторического музея Наталья Перевезенцева.
Нам удалось заполучить вещи, давно и хорошо известные музейщикам. Это прежде всего небольшой камерный женский портрет молодой особы 80-х годов 18 века, который еще век тому назад был определен как изображение супруги Михаила Леоновича Кутузова. Портрет был собственностью семьи Кутузова, потомков Кутузова. Этот портрет присутствовал в наших стенах 100 лет назад на выставке музея 812 года. В уголке Кутузова, так называлось место, где он был расположен. И, слава богу, он сохранился на протяжении столетий в частных руках. Теперь он приобретен нами, и мы счастливы и рады, что к моменту открытия того музея, который вот новый, теперешний музей 812 года, этот портрет будет уже в экспозиции. Центром того, что мы приобретаем, является парадный портрет царя-освободителя Александра II. Распознан он был как русский молодой император частным лицом исследователем, нашим коллегой, искусствоведом Сергеем Подстаницким, с которым музей дружит, и выставку собрания, которую он проводил. Те, кто продавал его на европейском аукционе, сообщил, что это изображение не прусского принца. В нем были узнаны несомненные черты императора, и вся историческая декорация портрета, конного, парадного, она свидетельствует о том, что это знак посещения императором Берлина сразу же после восшествия на престол.
Переговоры о покупке еще одного портрета, сообщает Наталья Перевезенцева, пока только ведутся.
Ответственный портрет совсем из другой оперы, то, что называется. Он абсолютно историчен и абсолютно нам необходим, но этот портрет местной школы, это донской портрет, греков Пятый. Тот, кто собирал в 812 году донское ополчение, участник войны 12 года и зарубежных походов русской армии 13-14 годов, писался для атаманского дворца, по-видимому, портрет. Но потом сложные перипетии судьбы всего наследия военной истории донского войска, которое было вместе с эмиграцией увезено и оказалось во Франции частично. Вот каким-то образом этот портрет отскочил, откололся, и случилось так, что он появился на антикварном рынке Москвы. Он был участником аукциона 812 год в частных собраниях в самом конце прошлого года, и мы ждем сейчас решения министерства и помощи средствами для приобретения его музея. Мы его показываем еще не в нашей собственности, у нас на временном хранении. Но хотим совершенно уверить, что он должен быть нашим. Мы сделали какие-то свои исследования для него. Мы попросили Центр Грабаря провести экспертизу. Все подтверждают и время создания, и изображенное лицо. Ну что за герой? Это действительно редкостный памятник донского портрета, такой субкультуры казачества 19 века, от которой немного и осталось. Мы будем счастливы, если будем обладать и сможем экспонировать этот портрет.
Между тем, многие музейщики, и Наталья Перевезенцева в их числе, сомневаются в целесообразности создания отдельного музея, приуроченного к 200-летию победы русского оружия. Если так дело пойдет, можно ведь каждой круглой дате учреждать нечто подобное. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Сочи продолжается 23-й российский кинофестиваль «Кинотавр». Он завершится завтра, но первые награды уже вручены. Из Сочи моя коллега Марина Тимашева.
Начнем с того, что на церемонии вручения премии в конкурсе «Короткий метр» фильм Михаила Мистецкого «Ноги атавизм» получил аж 3 награды. Гран-при жюри, в который входили только продюсеры, «Белого слона» от гильдии киноведов и кинокритиков и еще приз зрительских симпатий. Так, чтобы мнения продюсеров, критиков и зрителей полностью совпали, бывает исключительно редко, и Михаила Мистецкого вот уже второй год подряд фаворита в конкурсе «Короткого метра» можно поздравить с настоящей победой. В основном конкурсе «Кинотавра» осталось всего 2 фильма. «Я буду рядом» Павла Руминова и «Со мной вот что происходит» Виктора Шамирова. Но претендентов на награды уже больше, чем самих наград. В их числе «Страшные до жути» картины Василия Сигарева, «Жить» и Алексея Мезгирева, «Конвой», которые заканчиваются с точки зрения их создателей на жизнеутверждающей ноте, а с точки зрения большинства зрителей после них чувствуешь себя похороненным заживо. Наверняка в жюри найдутся сторонники фильма Павла Костомарова и Александра Расторгуева «Я тебя не люблю», в котором молодые люди, добровольно согласившиеся на своего рода эксгибиционизм, документально фиксируют собственную жизнь с помощью видеокамеры. Это такое реалити-шоу для эстетов. В том же списке, едва ли не первый за последние 10 лет, фильм о рабочих, решивших создать на заводе независимый профсоюз, и о том, каким кошмаром закончилась попытка борьбы за права и человеческое достоинство. Картина называется «За Маркса», и ее сняла Светлана Баскова. В числе претендентов на награды «Искупление» Александра Прошкина по повести Фридриха Горенштейна, фильм большого стиля, большой постановочной, а также человеческой культуры. Возможно, не обойдут призами картину Натальи Назаровой и Александра Касаткина «Дочь». Во всяком случае, если бы на «Кинотавре» вручали приз зрительских симпатий, она бы точно могла на нее претендовать. А еще есть киноальманах Михаила Сегала «Рассказы», в котором в пародийную, гротескную, легко усваиваемую форму облечены самые серьезные и невеселые размышления о современном состоянии российского общества. И, кстати говоря, этот фильм понравился практически всем без исключения. Но самый интересный вопрос, что будет делать жюри с картиной Авдотьи Смирновой «Ко-ко-ко». Кинотавры вообще любят награждать мрачные истории, рассказанные необычным, своеобразным киноязыком. А в «Ко-ко-ко» нет никакого особенного новаторства, если не считать таковым замечательное решение сложнейшей задачи – снять легкую, по-настоящему смешную, пусть не во всем логичную, но изящную комедию, без капли вульгарности, с двумя отменными актерскими работами Анны Михалковой и Яны Трояновой и изумительными диалогами. Да, самое главное – это умная комедия. Она про отношения, можно сказать, этнографов с еще существующим этносом, то есть интеллигенцией со своим народом, равно ею обожаемым и презираемым. Пересказывать сюжет в этом случае было бы очень неблагородно по отношению к авторам фильма. Довольно сказать, что и финал этой картины необычный, умный и смешной. Зрительный зал Зимнего театра города Сочи впервые был переполнен на этом показе, и по окончании фильму достался оваций. Счастливой казалась и Дуня Смирнова, и ее супруг Анатолий Чубайс. Из зала впервые за 6 дней выходили искренние, широко улыбающиеся люди. Пойдет ли жюри, состоящее в этом году из одних режиссеров, наперекор традиции? Наградит ли оно фильмы, которые могут вернуть зрителей, конечно, при хорошей рекламе, в кинотеатры? Станет ясно вечером 10 июля. А пока на «Кинотавре» состоялась очередная, бог весть какая по счету, дискуссия на тему «Зрители не смотрят наши фильмы. Почему?». Марина Тимашева, Радио «Свобода» из Сочи.
И в завершении программы спортивная панорама. Сборная России по футболу успешно провела первый матч группового турнира чемпионата Европы. Игра со сборной Чехии в польском городе Вроцлав завершилась победой российских футболистов со счетом 4-1. В прямом эфире спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. В том, что сборная России победит команду Чехии, по правде сказать, сомнений не было. Невооруженным глазом заметна была разница в классе команд, проводивших товарищеские матчи еще до начала чемпионата Европы. Российская сборная сейчас находится на пике формы. Это позволило ей победить соперника, не особенно напрягаясь. У чешской команды сейчас происходит нечто вроде смены поколений. Во всяком случае, Бараш российский и вратарь чех остаются наиболее яркими игроками. Субботы мы играли в европейском футболе на высоком уровне, но достойной поддержки у них нет, а остальные игроки сборной Чехии, хотя и выглядят знакомыми с футбольной вылочкой, откровенно пасуют против быстрой и маневренной коллективной игрой. Некоторые вопросы, которые оставались у болельщиков и экспертов по поводу того или иного места в составе сборной России, были разрешены диким адвокатом очень качественно. В воротах российской сборной предсказуемо оказался Малафеев, для которого давняя травма Игоря Акинфеева стала, как это часто бывает, пропуском на место первого номера сборной. Пост на правом краю атаки достался Загоеву. Забегая вперед, стоит отметить, что молодой игрок ЦСКА забил два очень красивых мяча. Остальные позиции, в сущности, сомнений не вызывали. Все оказалось на своих местах, и наигранная схема сработала очень точно. Правда, начало матча вызвало некоторое удивление. Чешская сборная считается признанным мастером оборонительного футбола. А тут она активно пошла в атаку, и некоторое время россияне оборонялись, не очень думая о встречных действиях. Однако вскоре оказалось, что проблемы в российской обороны для нынешней команды Чехии не основание для безудержных атак. Соперникам такого уровня центральные защитники российской сборной Игнашевич и Березовский справлялись легко. А вскоре выяснилось, что увлекшись атаками, чехи обозначили слабость своего левого фланга обороны, и россияне, приноровившись к манере игры чешских футболистов, дважды поймали их на контратаках, и игра фактически была сделана. У сборной Чехии сейчас нет ресурсов для игры против откровенно более мощной команды, какой сейчас и является сборная России. Впрочем, Чехия сыграла на максимуме возможностей и один раз даже смогла поймать соперника на неудачном искусственном офсайде. Но россияне тут же взвинтили темп и забили во втором тайме еще два мяча. Как говорится, теперь определились лидеры и аутсайдеры группы А. Россия сделала уверенный шаг к четвертьфиналу. Чехии придется очень постараться, чтобы добиться такого же результата. Сборная Польши и Греции, имея после ничьей в матче открытия 1-1 по одному очку, будут вынуждены атаковать, а для сборной России атакующая Польша, с которой ей предстоит играть теперь 12 июня, является весьма удобным соперником. В обороне полякам наверняка придется раскрываться, а тактику игры на контратаках россияне отработали очень качественно. Хорошая победа, хорошее начало чемпионата Европы для сборной России.
Спасибо, Алексей. Нельзя с вами не согласиться. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Конституция России декларирует право каждого на защиту. Но слышат ли судьи защитников? Кому мешают адвокаты и почему власти неохотно реагируют на нарушение их прав? Об этом передача «Человек имеет право». Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Считаю возможным работать больше с господином Путиным.
И тогда мы услышали страшный грохот. Самолет разбился.
Выступили Робби Уильямс, Элтон Джон, Ширли Бесси.
Думаю, сегодня мы празднуем 60 лет, полностью отданные ее величеству.
Работа правительства штата была парализована, а политическая...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».